Дорогие друзья, я предлагаю вам продолжение первого модуля. Это вдохновляющая демонстрация использования F-Sharp для построения красивого фрактального изображения. Мы с вами построим вот такое вот красивое множество Мандельброта. Но для начала давайте очень коротко вспомним, о чем мы говорили в нашем первом модуле. Так, как устроены классические программы? Предположим, мы хотим вычислить факториал, то есть произведение чисел 1 умножить на 2 умножить на 3 и так далее умножить на n. При этом мы выделяем некоторую переменную f, которая будет накапливать значение факториала, и переменную i, которая будет меняться от 2 до n. Вначале помещаем единичку в переменную f, и как только i начинает меняться, когда оно равно 2, домножаем единичку на 2, получаем 2. Когда i равно 3, домножаем на 3, получаем 6. Когда i равно 4, домножаем на 4, получаем 24. И так далее, в зависимости от того n, которое нам передали в функцию. При этом, помимо самого цикла, самого вычисления, нам приходится аннотировать функцию в виде каких-то дополнительных описаний. Сказать, что функция принимает на вход целое число, возвращает значение f и так далее. Все то же самое на функциональном языке оказывается существенно короче и красивее. И на самом деле очень похоже на определение факториала в математике. Мы говорим, что факториал — это функция, которая по единичке возвращает 1, а по n возвращает n умножить на факт n-1. При этом вычисление, оно немножко отличается. Когда мы просим вычислить факториал 4, это ведет к тому, что нас просят вычислить факториал 3, затем факториал 2, затем факториал 1. После этого возвращается в качестве результата 1. Она домножается на 2, возвращается 2 из предыдущего уровня функции, домножается на 3, возвращается 6, домножается на 4 и возвращается 24. Таким образом, мы получаем тот же самый ответ и, в принципе, похожую схему вычислений, но без переменных, потому что эти значения просто протекают между одним функциональным вызовом и другим. И здесь видно отличие функционального подхода и отсутствие переменных. Итак, функциональное описание, оно использует рекурсию. Конечно, мы можем такое же описание сделать и на императивном языке, использующее рекурсию. Оно будет тоже достаточно коротким, тоже достаточно красивым, но по двум причинам оно будет не очень хорошим. Во-первых, вы видите, что оно все равно более громоздкое за счет описания типов и прочих конструкций языка. И, во-вторых, рекурсия — это не есть свойство любого императивного языка. Рекурсия, на самом деле, это некая функциональная возможность, вошедшая в императивные языки, которая, на самом деле, в императивных языках зачастую реализована менее эффективно, чем в функциональных. Ну, например, хвостовая рекурсия не всегда оптимизируется в цикл. Итак, перейдем теперь к построению множества Мандельброта. Как же, с точки зрения математики, описывается такая красивая и замечательная, бесконечно сложная фигура? На самом деле, достаточно просто. Множество Мандельброта рассматривается на комплексной плоскости. То есть каждая точка этого множества — это некоторая точка в комплексном пространстве C. И для каждой точки нам нужно решить, принадлежит она этому множеству или нет. Для этого мы рассматриваем некоторую специальную последовательность, которая по числу z возвращает число z квадрат плюс некоторая константа c. Поэтому мы можем записать ее как параметр от c, то есть zn от c равно zn минус 1 от c в квадрате плюс константа c. И все последовательности начинаем с нуля, то есть z нулевое от c равно нулю. Таким образом, для каждого c есть некая последовательность, которая может либо сходиться, либо расходиться, либо быть ограниченной, либо неограниченной. И мы можем рассмотреть, например, все те точки c, в которых последовательность является ограниченной, то есть, например, имеет предел. И это будет как раз множество Мандельброта. Но для вычисления мы рассмотрим чуть-чуть более простое множество. Это множество M', которое будет представлять собой множество тех точек C, для которых последовательность за несколько шагов, ну, например, за 20 шагов, осталась ограниченной. Это, в принципе, немного коррелирует с сходимостью. То есть мы рассматриваем такое множество, которое, в котором 20-й член последовательности достаточно мал по модулю. Прежде чем построить множество Мандельброта, нам понадобится одна вспомогательная функция. Дело в том, чтобы посчитать член z20, нам нужно 20 раз применить одну и ту же функцию саму к себе. Поэтому мы опишем специальную функцию под названием repeat, rbt, которая будет n раз применять функцию f, то есть строить f от f от f от f от f от f от x 20 раз. Чтобы применить функцию f к x n раз, естественно, эта функция будет рекурсивная, поэтому мы сразу описываем ее как рекурсивную. И здесь мы будем проверять, если n равно нулю, то, очевидно, нам не нужно ничего применять, и мы сразу возвращаем значение x. А в противном случае мы делаем рекурсивный вызов. Мы вызываем f от И здесь repeat, который применяется уже n-1 раз. Вот такая вот функция. Обратите внимание, она на вход принимает число n и произвольную функцию из типа a в a. И возвращает функцию, опять же, из типа a в a. То есть, иными словами, строит n-кратную композицию. Давайте проверим. Пускай у нас функция умножения на 2 будет вызываться 8 раз. Напишем repeat 8. В качестве функции передадим частично примененную функцию умножения на 2 и вызовем это для аргумента 1. В результате у нас должно получиться 256, что говорит о том, что функция работает правильно. Мы могли бы чуть-чуть по-другому подойти к описанию этой функции, не думать в терминах применения к аргументу, а думать в терминах функции. Например, так. Пускай мы хотим построить композицию n раз функции f. В этом случае, если n равно нулю, то нам нужно вернуть тождественную функцию. А в противном случае нам нужно вернуть композицию функции f с n-1-кратной композицией функции f. Такая функция, она почти совпадает с предыдущей. Мы видим, что типы немножко различаются, но, они практически идентичны. Вот, просто здесь компилятор не догадался сгруппировать их, потому что, по сути дела, здесь мы x передаем в явном виде. Функция же работает так же. Мы можем использовать repeat 8 умножить на 2, 1 и получить те же самые 256. Вот. После функции repeat мы можем переходить к определению фрактала. Нам придется работать с комплексными числами. Работа с комплексными числами в стандартном F-Sharp спрятана в специальный отдельный пакет, который называется F-Sharp PowerPack. Вы можете найти его в интернете, скачать и использовать, либо же установить с помощью NuGet. Достаточно подключить одну DLL, и после этого становятся доступны комплексные числа. Описываем функцию Мандельброта z квадрат плюс c. Назовем ее mandalf. Z, c и z равно z умножить на z плюс c. Если мы опишем такую функцию и определим ее, мы увидим, что эта функция из целых чисел в целые в целые, не в комплекс. Потому что по умолчанию F-sharp считает, что если плюс применяется каким-то переменным, то, наверное, это целое число. Чтобы развеять его уверенность, мы должны описать тип хотя бы одной переменной. Например, тип переменной z мы опишем как комплекс. После этого компилятор поймет, что функция на самом деле не в целых числах, а в комплексных. Описав нашу функцию, теперь опишем функцию принадлежности элемента фракталу. Пускай она называется isMandl от c. И это будет функция типа boolean, которая возвращает true в том случае, если c должно принадлежать фракталу, или false, если не должно принадлежать фракталу. Как мы будем эту функцию описывать? Нам нужно посчитать z20 от c, и чтобы оно по модулю было меньше, чем единица. Вначале посчитаем z20 от c. Для этого нам нужно применить функцию z при данном фиксированном c 20 раз. То есть мы используем функцию repeat 20, а в качестве функции, которую 20 раз нужно применить, мы передаем mandalf от c. Здесь мы используем карирование. Вспомните, что если mandalf — это функция от двух аргументов, то мы можем частично применить ее к одному фиксированному аргументу, и это получится функция просто из комплекса в комплекс. Теперь мы можем применить к ней операцию repeat и получить функцию 20-кратного применения mandalf. И теперь применить ее к нулю, complex.0. Вот это значение, которое мы вычислили, является 20-м членом последовательности. Нам нужно, чтобы оно по модулю было меньше единицы. Complex.abs от этого значения должно быть меньше, чем 1. Вот эта вот функция целиком определяет принадлежность точки фракталу. Определив эту функцию, обратите внимание, всего лишь в две строчки и очень короткое описание функции repeat. Мы определили фрактал. Теперь осталось его просто построить. Эта задача уже достаточно техническая, и для начала мы построим фрактал просто на консоли. Определим простую функцию масштабирования и сделаем некий двойной цикл, который берет соответствующее комплексное число, и если функция принадлежит фракталу, печатает звездочка, в противном случае печатает пробел. Таким образом, мы получим некоторое напечатанное на консоли изображение множества Мандельброта. Если я чуть-чуть увеличу размер окна, мы видим, что то, что получилось, действительно очень сильно нам напоминает множество Мандельброта. Но пока что понять, действительно ли это оно или нет, достаточно сложно. Чтобы действительно в этом убедиться, давайте используем библиотеку Windows Forms. Дело в том, что F-Sharp прекрасно взаимодействует с Windows Forms. И мы можем использовать все функции, которые там доступны. То есть, например, мы можем определить bitmap размером, например, 400 на 400, использовать ту же функцию масштабирования, которая построит нам фрактал внутри этого битмэпа с помощью операции setPixel. Таким образом, пройдясь по всем элементам битмэпа, мы получим битмэп с фракталом, и дальше сможем отобразить его на форме, переопределив ее метод рисования. Таким образом, выполнив этот алгоритм, мы получаем множество Мандельброта, нарисованное в виде картинки в Windows Forms. Вот таким вот образом мы достаточно легко, не побоюсь этого слова, в две с небольшим строчки, научились рисовать достаточно сложный, бесконечно сложный фрактал, множество Мандельброта. Итак, мы с вами убедились, что на функциональных языках можно достаточно легко решать такие сложные задачи. В частности, для того, чтобы писать само вычисление фрактала, принадлежность точки фракталу, нам потребовалось всего две строчки кода. Еще несколько строк для того, чтобы, собственно, построить его на экране. Пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом, попробуйте сами решить какие-то похожие задачи с помощью функциональных языков и почувствовать, насколько же это увлекательно и приятно. Удачи!